Привет. Ну, я только хочу сказать, что это я не по так разгильдяйству, знаете, так долго не было уроков, потому что сначала все время болела, а потом приезжала дочка, это сумасшедший дом был. После этого я опять болела. И когда началась война сейчас, так, ну, знаете, каждый как бы вносит свой вклад в войну по-своему. Так моя младшая дочка, она работает в Мештаре, и у них во время войны, это вообще всегда так, ну, во время особо обострений, так у них дежурство по 12 часов. А садики-то закрыты, то есть если бы садик был открыт, так это и не так было бы трудно. А без садика это ужасно трудно. И я просто, вы знаете, совсем замучилась. И уже ребеночек, слава богу, такой, что я его не могу поднимать. Но когда он спит, например, спускаться в меклад, это же ужасная проблема. Так что вот когда он только родился, была как раз война, из Ливана обстреливали, а тогда Анечка жила в Краютах. То есть там прям прямой наводкой и времени совершенно не было. Но мы просто выбегали на лестницу, а он даже не просыпался. Так это замечательное время было. А сейчас уже труднее. Вот. Ну вот сегодня мне дали возможность. Так, ну хорошо, давайте. Поскольку мы давно не виделись, может быть, кто-то хочет сказать что-то. У нас сейчас такие замечательные события. Ну, на самом деле, действительно замечательные. Потому что, ну, говорят, и равы говорят, и мы сами чувствуем, что мы живем в такое, знаете, танахическое время. Вот сегодня свадьба у дочки моих очень близких друзей, и они, ну, давно готовились, и все было уже заранее готово, они очень такие четкие. Вот, и было 3 дня, чтобы всю свадьбу переделать. Понимаете, то есть теперь, значит, они могут пригласить только родственников, ну, знаете, семьи большие, слава богу, вот, а это лимитируется меклатом, то есть меклат там, где они нашли помещение в Хайфе, так там меклат маленький, и вот на Пурим невеста сидела бедная, такая, знаете, расстроенная ужасно, даже не улыбалась. То есть очень, ну, каждый, в общем, по-своему как-то в этом участвует. Вот сейчас у многих свадьбы такое время, знаете, перед Пуримом. Лилечка, ты сейчас в Израиле, да? А, подожди.
Это не я, я не поняла, вы кого спрашиваете?
Нет, я спрашиваю Лилю. Здесь
А,
Лиля
ну все.
Любич. Да,
У сестры.
ты смогла прилететь?
Прилетела в четверг за 2 дня до войны.
А,
И да,
ну.
вторник после войны.
Ну, замечательно. А я вот смотрела, я как-то сначала не заметила, что ты написала, что ты едешь в Израиль. Вот. А потом вот сегодня посмотрела и думаю, успела ты или нет. Ну, хорошо.
Спасибо.
Получаешь тут полное удовольствие.
Спасибо.
Да, чтобы все было благополучно. Да, так вот, ну, может быть, кто-то хочет что-нибудь сказать. Ну, такое здесь в своей жизни или наблюдение, потому что особое время, конечно, сейчас просто... Знаете, когда я только приехала в Израиль, вот я хочу сказать, то я думала, что это же надо вообще, вот как мне довелось жить в такое поразительное время, когда сбываются пророчества Торы. Ну, когда я уже узнала, что такое Тора, и прочитала, и что в конце там книги Дворим, где уже Моше говорит свою последнюю песню, завещание, так Бог говорит, что он в конце он уже соберет с четырех концов света весь свой народ, и вот они пойдут с гордо поднятой головой. И я думаю, вот это вот сейчас происходит. То есть я приехала немножко позже, не в 90-м году, в 91-м, а в 95-м. Ну, то есть я уже видела прям это все в полном расцвете. И думаю, как это так, вот, что мне выпало такое, жить в такое время, когда вот сбывается это пророчество, о чем мы, ну, наверное, даже не мечтали. Просто так вот уже принято было читать в молитве в Амиде, что мы вернемся, вот верни нас, пожалуйста, в Иерусалим. Но никому даже не могло прийти в голову, что как это вообще может осуществиться. И даже не представляли себе вообще, как выглядит Иерусалим. Я помню, что кто-то говорил, то ли Раф Тальберг, то ли Раф Акерман говорили вот на Тубешват, что... Раф Тальберг, что когда хотели рисовать ну, в Галуте картинки Иерусалима, то рисовали картинку какого-то большого такого красивого города в Европе. Понимаете, потому что не представляли себе вообще, как Иерусалим может выглядеть. И тут вдруг вот мы живем во время... А сейчас... Так это уже, об этом уже мы не говорим, это как бы само собой уже естественно, что евреи приезжают, а уже всякие другие пророчества сбываются. И вот нельзя, конечно, сказать, что это мы прямо сейчас стираем память об Амалеке. Но, во всяком случае, это большой шаг, потому что на роль Амалека претендует еще целый ряд, существующих стран, неизвестно еще, что образуется. Но, во всяком случае, это колоссальный шаг в этом направлении, вот, о котором тоже, ну, как-то, знаете, мечтали, но ну, без особого вот, такого реального представления. И тут вдруг... Вот. Так что... И вот я хотела, поскольку очень много всего накопилось, чтобы рассказать, значит, прежде всего я хотела просто немножечко... у меня был урок, вот Лиля учится в группе такой, я ее называю, говорю, сегодня у меня занятие в международной группе. Вот, что она есть группа учениц Рабанит Фава Куперман, которые тоже ивритом занимаются. И я вчера немножечко рассказывала так, то, что связано с Пуримом. Но вот хотела вам тоже показать. Есть такие вещи, знаете, я вообще не очень большой поклонник рассказывать о гематрии, то есть не потому, что это мне не нравится, или потому что я просто как бы это не мой уровень. Вот Рабанит Куперман, она об этом говорит, она это знает, учила наверняка. Гематрия это относится уже к четвертому уровню понимания Торы, то есть к Каббале фактически. И вообще как-то мне, знаете, ну, трудно вот представить себе, что гематрия совершенно вот разных там понятий, слов, если одинаково, из этого делаются такие очень далеко идущие выводы. Но сейчас вот то, что я видела в сети, меня несколько вещей просто поразили. Но одна вещь, это довольно известная, сейчас я вам покажу, заодно потренируемся. Немножечко вспомним гематрию. Так, интересно, где же здесь разделение экранов? Очень интересно. Может быть, вот это. Ага, да. Просто не стояло, не было выведено. Ну вот, посмотрите, значит, в книге Шмот, это мы недавно, ну, сравнительно недавно мы проходили, и здесь это просто очень в явном виде. Почему в данном случае вот мне хочется это рассказать? Потому что не просто получается, что одинаковая гематрия у двух слов, но сама Тора очень в явном виде указывает, что действительно есть между ними связь. Это глава Бешалах, после того, как евреи уже перешли море, и у них да, у них не было в очередной раз воды. И была эта история, вот когда первый раз Маше должен был ударить по скале, и он ударил, и пошла вода. Но народ до этого очень сильно переживал. На самом деле, вот мне нравится, как наше внимание обращает Раф Тальберг на то, что обычно начинают там говорить, что вот народ предъявлял претензии, что как это так. А если мы, ну да, нам трудно поставить себя на место народа, но на самом деле это трудно себе представить вообще их состояние, никогда не выходившие из Египта, как там неплохо им было быть рабами, но у них была обеспеченная жизнь. То есть они всегда знали, что у них им дадут еду, и что им дадут питье, и самое необходимое для жизни у них будет. И тут они вышли с запасом еды там на несколько дней максимум, с детьми всех возрастов, и в пустыню, где совершенно непонятно, где поесть, и где и туда пиццу не закажешь. Знаете, меня поразило, когда моя дочка, эта младшая, была в армии, и они были, у них был тиранут, это самое тяжелое вот начало службы, но очень тяжелое. Она еще попала, что это был февраль, и лил дождь, они там, ну, это так, наверное, специально делается, чтобы сразу они привыкали к тяжестям. Там их этот домишко, какой-то сарайчик был прямо с дырами, ну, с зазорами между этими балками деревянными на крыше, значит, вода лилась прямо внутрь, они спали в мокрых постелях, в мокрых спальниками. Ну, в общем, многие не выдерживали. И кушать, значит, так, ну, знаете, балованные девочки не очень, так сказать, могли есть там еду. И вот они просто как-то взяли и заказали пиццу. Эта база была Ну, в полной изоляции она была, даже не посреди, не в каком-то мишуве, вообще нигде, просто посреди пустоты. Им туда привезли пиццу. Понимаете? Значит, но тогда в пустыне не могли привезти пиццу. И они действительно, у них был стресс постоянный, это вполне можно понять. Они шли очень уставшие, шли колоссальные расстояния, и никогда неизвестно было, будет у них вода или не будет. То есть мы их никак не осуждаем, но тем не менее, значит, выглядело это плохо. То есть уже когда Маше им дал воду, то он назвал это место, Маса у Рефидим, по-моему, потом этот корень обозначает такое разделение. Перуд это разделение, потому что, ну, по-русски это переводится испытания и раздоры из-за ссоры сынов Израиля, и потому что они искушали Бога, говоря, есть ли Бог среди нас или нет. Вот я даже написала конец этой фразы, то есть фраза заканчивается так. То есть они там искушали Лемор, говоря, Аеш Ашем Бекирбейно им эйн. Им это или, то есть есть ли, а ешь это и, а есть ли Ашем, ведь Бекербейно, это, вы знаете это слово, когда мы говорим Ашер Яцар, Берката Нешама, так мы говорим там Ваатам Ашамра Бекерби, то есть и ты хранишь ее душу, Бекерби. Бекерби здесь корень, видите, коров. Коров – это близко, а вообще само слово «бекерби», такое составное, оно обозначает «внутри». В данном случае «бекербейну» – это «внутри нас», то есть, значит, «среди нас». А если мы говорим в брахе «берката нешама», так это «бекерби» – это «внутри меня», то есть ты хранишь душу во мне. Вот, то есть есть ли Бог среди нас, имейн, или нету? Ну, вот я говорю, что это выглядело, конечно, при том, что их можно понять, но выглядело это плохо, потому что после всех казней египетских и после спасения на море, и после всего, так, ну, вроде нам кажется так, знаете, с высоты нашего положения, безопасного и устроенного. Нам кажется, что вроде это нехорошо было сомневаться. Но это было сомнение, правда? То есть эта фраза, она действительно выражает сомнение, есть ли Бог среди них или нету. То есть помогает он им или нет, или куда-то он ушел. Теперь это седьмой пасук. И сразу восьмой пасук, то есть абзац, и сразу восьмой пасук начинается «Ваяво Амалек, Ваилахем им Исраэль». То есть просто без всякого даже промежутка. Сразу после вот этого вот выражения сомнения «И пришел Амалек и воевал Елахем». Это «Легилахем», это «Нефаль». Воевать с кем-то. Отсюда лохем – это, ну, воин. Как бы у нас есть бейта лохем. Это дом, ну, солдат, дом тех, кто воевал. Это, как правило, те, кто там получил какое-то небольшое или большое ранение. Ну, в общем, имел травму. И у них потом есть вот возможность в этот Бейт-Алахем приходить. Там очень хорошо, я там была несколько раз. Ну, конечно, не одна с человеком вот таким лохэмом, так там и бассейн замечательный, и всякие там рестораны, и хедер кошер хороший, ну, в общем, вот. Значит, лохэм — это воин, и мельхама — отсюда война. Значит, ваеву Амалек, ваелахэм им Исраэль, и воевал с Израилем. То есть, видите, это просто непосредственная связь. Одно является как бы следствием другого. Поэтому рассматривается гематрия. Вот я здесь написала гематрию, чтобы нам было легче. И гематрия слова сафек, сомнение. Глагола такого сейчас нет. Только, то есть, если мы хотим сказать, что я сомневаюсь, говорят они бы сафек. Я как бы в сомнении. Вот. Значит, самых это 60, фей 80 и кув 100. Да, получается 240. И теперь вот я специально выделила слово «амалек». Значит, айн — это 70, ламед — 30, это 100, мем — 40 и кув — 100. Опять получается 240. Ну, это, конечно, удивительная вещь, когда совпадают гематрии. Это не так просто, чтобы совпали. Но вот в данном случае совпадение гематрии, оно просто очень явно подтверждается самим текстом Торы. То есть, действительно, Амалек приходит, когда еврейский народ не силен, так сказать, в вере, не крепок в вере, когда у него появляются сомнения, когда он отклоняется. Какие-то раздоры, разногласия. Ну, вы все помните, как вообще начиналась эта война, что предшествовало 7 октября, в каком состоянии находился народ, как он был разобщен на уровне гражданской войны. И это было очень прямым следствием 7 октября. И Мидраш, известный очень Мидраш, о котором вы, наверное, слышали, вот многие покупали, я для многих покупала книжечку «Пурим» Маханаевского издания, и там рассказывается этот Мидраш, что Амалек, он же был внуком Эсава. Причем он родился там от двойной кровосмесительной связи. Ну, короче говоря, очень, так сказать, плохое у него было происхождение даже, соответствовало его качествам. И Эсав, незадолго до смерти, он ему как бы завещание давал, чтобы он истребил еврейский народ. Ну, несмотря на то, что мы говорим, что Исав вроде бы примирился с Яковом, но, тем не менее, у него вот это вот, так сказать, эта глубокая такая ненависть осталась. И он сам этого не смог сделать, как Амалек ему говорит, что как же я это смогу сделать, я не такой сильный, как ты, у тебя это не получилось. А Исав говорит, я тебе секрет открою, что когда ты увидишь, что они, ну, что они, так сказать, у них внутренние раздоры, что они не едины, и что они отклоняются от своих законов, от Торы, нападай. Вот тогда у тебя есть шанс. И как говорила Рабанит Куперман, что Хамас, вот она говорила, что Хамас — это не Амалек. Хамас — это такая палка, которая специально дана нам, чтобы нас, так сказать, подстегивать и напоминать нам вот об этом. Что Хамас нападает каждый раз, он тут прям рядом под боком, и он каждый раз нападает, когда когда мы себя не так, как надо, ведем. И еще говорится, что это уже, по-моему, говорится в книге «Дворим», когда Моше пересказывает историю, что Амалек, когда напал, то он убил там много отставших и ослабевших. Но Тору, как мы знаем, можно понимать на разных уровнях. С одной стороны, отставшие и ослабевшие действительно хорошая, так сказать, мишень. А с другой стороны, отставшие от своего народа, так сказать, отставшие от традиции, ослабевшие это делать. То есть это можно понимать как те, кто ослаб в вере, ослаб в соблюдении заповедей, вообще так сказать, в исполнении миссии народа. Теперь вот это я записала в тот день, когда даже слово «убили» не хочется говорить. Но, в общем, когда сдох Хаменаи. Это было 1 марта. И у нас много в тяжелые времена у нас сразу появляется масса шуток. Ну и вот это вот было в группах. Азав – это клуца. Я написала в группу вот, изучение иврита. Значит, как бы что учебное такое. Ну, лазов – это вы знаете, что это оставлять, покидать. Значит, гуазав – он покинул. А квуца – это, вот скажите мне сами, от какого известного слова происходит? Ну, какое родственное слово, такое характерное для Израиля, есть с корнем куф в эт цаде?
Кибуц.
Кибуц, конечно. Кибуц. Да, то есть это просто лекабец, это собирать вместе людей. И есть даже ну, такие выражения, что вот когда нужно собрать людей, вот это вот лекабец. Значит, в кибуце, кибуц это просто люди собранные, ну, может быть, по какому-то определенному признаку, собранные вместе. Вот. Значит, так вот, квуца тоже это группа. В данном случае это группа. Ну, можно широко понимать, какую он группу покинул. Свою группу, нашу группу в WhatsApp, или же, так сказать, этот мир, ну, короче, вот прощается. Вот, теперь перед праздником Пурим, как мы знаем, у нас есть Таанит Эстер. Так вот, я обнаружила, что далеко не все знают, что означает слово «таанит». Ну, мы знаем, что это пост Эстер, но откуда происходит слово «таанит»? «Таанит», видите, здесь корень «айн-нун». Это происходит от глагола «ла-анот». «Ла-анот». Есть глагол «ле-нот», а есть, то есть глагол «ла-нот», а это происходит от глагола «ле-нот». Сейчас я вам объясню. Когда мы видим «ла-нот», это значит, что это биньян пааль. Почему? Потому что в паале это гизра, когда первая буква корня «айн» или «хет», и тогда мы знаем просто, что в инфинитиве, в неопределенной форме, произношение будет «ла-а». Ну, вот как в словах «ла-а-вод», «ла-а-мод» стоять, «ла-а-сот» делать. Знаете, и ла нот – это отвечать. Лишоль – спрашивать, ла нот – отвечать. Вот. Теперь ла нот – отвечать. А как сделать глагол, который, ну, как бы мы хотим, чтобы кто-то… Делаем так, чтобы кто-то ответил. Это может попасть либо в пиэль, либо в эфиль. Ну, то есть усиленное действие, где и усложненное, где появляется объект, вот объект нашего действия. Когда просто лано, то это мы сами отвечаем. Есть только мы, есть только я, вот и я отвечаю. Это как бы простое действие, простая ситуация. А пиэль и эфиль – это уже более сложные ситуации, когда есть тот, кто делает действие, и объект его, то есть на кого действие направлено. Вот, значит, я, если делаю действие, то я делаю так, чтобы кто-то, вот этот объект, чтобы он ответил. Значит, пиэль, вы знаете, как выглядит? Ле, да, бэр, например. То есть да, начинается с э-а. Ле, да, бэр. Ле, са, дэр. И глагол тогда должен начинаться «ле», «а», ну, а потом на «от» заканчивается, потому что последняя буква корня «гэй». И всегда в таких случаях инфинитив заканчивается на «от». Значит, «ле», «а», «нот» – это заставить отвечать, как бы принудительно. То есть этот глагол означает мучить, пытать, истязать. Ну, раньше так заставляли отвечать, как бы пытками. Вот. То есть теперь понятно, почему таанит. Таанит – это производная от этого корня с помощью первой буквы тав. Тав добавляется, производная, как мы знаем, делается либо тав добавляется, первая буква, либо мем. Ну вот в данном случае тав. То есть таанит – это пост, направленный на то, чтобы мы себя как-то мучили, там, истязали в знак раскаяния. Почему раскаяние? Ну, потому что мы знаем, какие события предшествовали Пуриму. Сейчас так много об этом говорили. Наверняка, что вы все слышали. Ну, во-первых, все евреи, которые жили в Персии, они просто не вернулись в Эрец-Исраэль, хотя был указ царя Кореша, очень хорошего, который по нашей традиции является сыном подождите, а как он может быть сыном Эстер, если это вообще происходило? Я недавно слушала лекцию, и там сказали, что этот Кореш – это сын Эстер, и Ахашвероша. Он же не мог быть их сыном.
Там Дарьяниш или что-то такое, и его тоже звали Кореш. Это уже потом.
Спасибо. Спасибо, значит, это другой. Ну, очень хорошо. Вот, в общем, короче говоря, хороший царь Кореш, он издал указ о том, что можно вернуться и даже храм построить. То есть вообще, сам сказал, чтобы евреи строили храм. Ну и вернулись кто? Вернулись бедные и плохо устроенные, которые нечего было, так сказать, сохранять в Персии. А те, кто уже хорошо успел устроиться и даже разбогатеть, так огромное количество евреев осталось в Персии. И это же была колоссальная империя, 127 областей, то есть таких как бы стран, и всюду были евреи во всех. Значит, это первое. А второе – это то, что был этот пир знаменитый, который царь устроил, и там Он сам одевался в одежды первосвященника, и подавали еду и питье в кубках из разграбленного храма. То есть присутствовать на этом перу – это было натуральный просто хилуль ашем, осквернение имени Всевышнего. Вот. Ну и так это прошло спокойно, значит, вроде бы ничего не случилось. А потом через сколько там, 9 лет прошло, или 12, я не помню точно, 9, кажется. И вот начали... Сколько?
9, да, 9 лет там, от
9
начала.
Лет, да, и вот вдруг, значит, ни с того, ни с сего вот такое вот началось, казалось бы, никакой связи. Ну, мы знаем, что Магеллат Эстер – это классический такой пример, что кажущиеся несвязанные события, а все они, так сказать, направляются Всевышним на самом деле, который полностью скрыт здесь. Вот мне очень когда-то понравилось, так, сейчас я это пока закрою, мне очень понравилось когда-то Раф Акерман, он говорил, что вот Мегилат Эстер, то, что мы читаем, Мегилат Эстер, как это надо понимать в данном случае? Мегила – это от глагола легалот. Легалот – это открывать что-то. То есть открывать что-то, ну, как бы существующее, но ранее скрытое от нас. Это может быть открывать там какие-то страны новые, может быть, открытие делать. Законы природы существуют помимо нас, но вот мы как бы для себя раскрываем этот закон. Вот, то есть это раскрывать, а Эстер... Это не стар, это скрытый. То есть раскрывать что-то скрытое. Так вот, что раскрывается в данном случае, как вы считаете? Что в Магеллат Эстер? Что раскрывается? Раскрывается на самом деле присутствие Всевышнего. То есть оно там максимально скрыто. Оно скрыто до такой степени, что это единственная книга, где не употребляется ни разу вообще имя Бога. То есть это уникальная уникальная книга. И кажется, что все происходит просто путем случайных таких событий каких-то, не связанных друг с другом, случайных совпадений и так далее. Но в конечном итоге раскрывается, что мы понимаем, что это все могло произойти только если это было очень хорошо, каждое, так сказать, каждый элемент, он, так сказать, направлялся вот в одну эту, к единому вот к единой точке он направлялся намеренно, и все это было очень выверено, и все это было, так сказать, устроено так, чтобы все сошлось вместе, и вот получилась такая победа. Вот. Значит, ну вот знаете, как пазлах, там, если разбросаны эти кусочки, так мы их все приводим вместе и складываем. Значит, и вот с этой точки зрения очень хорошо объясняется, что означает ну, довести себя до такого состояния на трапезе, чтобы не различать Амана и Мордехая. Это означает, что нужно, что наша в конечном итоге наша цель осознать, что все в мире, все, и добро, и зло, и совершенно разные какие-то явления и события, но главное, что добро и зло, что оно все происходит из одного источника. Знаете, вот это вот такое мировоззрение, оно строит человека совершенно иначе и дает возможность иначе относиться к событиям и анализировать их иначе, и понимать их, и понимать, что в каждом случае там Всевышний от нас хочет. Потому что если бы мы думали, как вот принято было в разных культурах, так сказать, не монотеистических, что есть какие-то злые силы, есть добрые силы, то тогда это совсем иначе представляется, то, что с нами происходит. А вот если понять, то есть вот Аман и Мордехай, они становятся неотличимыми в том смысле, что они происходят из одного источника, что источник у них один. И вот получился Аман, а в противовес ему там получился Мордехай. И теперь, значит, наша задача, чтобы добро победило зло. Вот то, что происходит сейчас. И что вот источник и того, и другого – это Всевышний. Вот это вот и раскрывает вот это Магеллат Эстер, вот эту вот скрытую связь, потому что никак не видно, какая связь между Аманом и Мордехаем. Казалось бы, никакой, правда, во всех отношениях. Как с какой стороны, так сказать, не посмотри, как не характеризует. А вот нас учат, что это две грани, так сказать, и одного целого. Вот. Ну и совсем уже удивительное совпадение гематрии. Сейчас я вам покажу дальше. Это меня просто поразило, знаете, потому что, ну, все-таки, когда в двух словах гематрии совпадают, это еще ничего. Но тут уже как целое предложение. Поэтому сейчас я сделаю опять. А, нет, вот есть. Так, значит, это написали, по-моему, в тот же день, когда вот 1 марта, но я не уверена, может быть, немножечко позже. Это было в какой-то группе, по-моему, даже в Дар-Яхат. Алихаменеи Мэт. Ну, вот, значит, умер, наконец. Али Хаминаи. Теперь считается гематрия вот всех букв во всех словах. Ну, я не буду вас мучить. Али, Айн, Ламед, Юд. Вот здесь вот написаны гематрии. Если захотите сами проверить, то эта презентация будет стоять. Хаминаи и Мэт. Самая короткая. И получается 669. Ну вот скажите, какая вероятность, чтобы еще одно предложение вот имело такую же гематрию, какое-то совершенно такое большое и никак не, ничем не выражающее число. А здесь, значит, сравнивается с предложением «Ам Исраэль Хай». То есть для того, чтобы народ Израиля жил, нужно, чтобы Али Хаминаи Мэт. И получается, что у этого предложения, видите, такая же гематрия. Вот. Но на меня это произвело просто большое впечатление. То есть специально вот так вот подгонять буквы, ну, это, наверное, трудно. Не знаю, может быть, сейчас с помощью искусственного интеллекта такое делается, но тем не менее, видите, это же предложения, имеющие определенную коннотацию, это не любые предложения. Вот. Ну вот просто таким я хотела поделиться, это как бы то, что в последнее время у нас происходило. Вообще очень много хороших шуток. Я всегда и во время короны, и во время там всех войн и операций наших, я всегда собираю, у меня есть фолдеры с шутками разных времен. Если есть вопросы по этой части, то давайте что-нибудь скажем. Теперь, пока мы не отошли далеко от этой части, я хотела вам дать послушать, ну это, наверное, Рина, это последнее твое стихотворение. Рина, есть же тут, да? Да,
Да, я
Риночка есть. Про Сафек.
А, да, а я ему посылала, да? Окей.
Послала, да.
Он как раз
Ну вот
подходит к тому лету,
подходит,
да?
конечно, и поэтому я хочу его поставить. Это Рина написала вот буквально к Пуриму. Сейчас, одну минуточку. Мне надо сделать разделение звука. Сделала. Вот сейчас мы послушаем.
На бой сомнениями иди, без промедления, вперед и ввысь, подняться, встать, убрать сомнения. Сомнение враг живет в тебе, кричит терпение, скорее всего, что упадешь, ведь есть сомнения. Ты будь безжалостным к врагу, без сожаления, найди свой путь, дорогу ввысь. Сотри сомнения, вопрос один. Неужто ты венец творения? Ответь всем «да». Всегда есть рост на зло сомнениям.
Спасибо, Леночка. То есть такое впечатление, ты просто специально написала как иллюстрацию. Или у нас иллюстрация, видишь, такая на основе гематрии. Очень хорошо.
Да, очень.
Вот. И теперь я не могу удержаться, чтобы не сказать о недельной главе Китиса. И меня всегда поражало вот это название. И мне кажется, что я даже говорила когда-то об этом, но, может быть, немножко с другой стороны. И кроме того, здесь есть много людей новых. Значит, мы с вами вообще говорили вот о такой идее. Иногда уроки, которые я делаю, так я их отношу к отдельному как бы курсу, который называется «Смысл недельной главы на основе ее, не помню же, как я называю, на основе, в общем, ее названия». То есть на самом деле название недельной главы, оно не случайное. Мы говорим, что глава называется по первому значимому слову. Но это было бы очень примитивно, правда? Например, главу, где дается, рассказывается о встрече еврейского народа со Всевышним, ну, где было Синайское откровение. Так начинается, что пришел Итро, да? Значит, первое значимое слово «Итро». Глава называется «Итро». Но, казалось бы, это очень странно, потому что, ну, можно сказать, самая основная глава в Торе, ну, нельзя сказать, что это самая основная, там все важные, но она в каком-то смысле выделяется, потому что здесь говорится вообще о возникновении. Вот считается, что еврейский народ по-настоящему возник, ну, как бы образовался, уже начал свое существование именно с момента заключения союза со Всевышним на горе Синай. И здесь была дана миссия еврейскому народу. И, ну, то есть это, так сказать, выдающаяся глава. И она называется почему-то именем Итро, который вообще даже не был... Ну, он был, конечно, очень большой, хороший человек, но я совершенно не согласна вот с этой концепцией, что он был первый гер, то есть что он принял иудаизм. Я считаю, что это... И, ну, у нас есть урок, где я просто это подробно рассказывала, что... Можно объяснить, почему эта глава называется «Итро», потому что здесь действительно говорится о том, что миссия, которую дал Всевышний еврейскому народу, нести свет народам мира, другим народам мира, и они не должны становиться евреями. Это не значит, что они все станут евреями. Так она... осуществимо, она действительно, то есть есть смысл этим заниматься, потому что это действительно, ведь, ну, может так быть, что мы, вот, ну, в данном случае это Всевышний задумал, но для человека так может быть, что он ставит какую-то цель, какой-то проект, а этот проект, ну, как бы не будет работать. Даже если он его уже реализовал, а оказывается, что... не получается. Вот это было то, что очень хорошо видно было в истории с Йосефом. У него же была идея перестроить мир сразу глобально, сделать всем полное счастье в рамках уже самой большой основной цивилизации тогдашнего древнего мира и в Египте. И он действительно это достиг. Он сделал это. Так сложилось, так сказать, сложились события, что он стал самым влиятельным человеком, он делал то, что он хотел, и он сделал то, что он хотел. И он увидел, что это не работает. Понимаете? И поэтому, когда он умирал, он взял клятву с евреев, чтобы они его кости вынесли из Египта. Что все это ему нечего делать. Так вот, то, что эта глава названа именем Итро, это показывает, что на примере Итро демонстрируется в этой главе, что таки да, евреи с помощью своих, так сказать, действий, они... могут нести свет народам мира в том смысле, что, ну, в данном случае представители этих народов, они будут таки, да, принимать этот свет и дальше распространять его, что это реализуемо. То есть здесь показано, это действительно соответствует тому, что это глава, основная глава. Итро принял вот эту идею единого Бога, он принял ее совершенно самостоятельно на основе того, что он видел и то, что он, так сказать, все анализировал, то, что евреи как бы прожили, и вот он на основе этого он сказал, что да. Этот Бог, действительно, ваш Бог, это настоящий Бог, единый. И он, для этого ему не нужно было принимать иудаизм. Он пошел, он не остался с евреями. Иудаизм имеет смысл принимать, если ты остаешься с евреями и имеешь возможность жить с еврейской жизнью. А он пошел, он вернулся назад, но он понес вот этот вот свет своему народу. И вот здесь, вот на примере одного человека, такого вот одного события, здесь показано, что да, миссия еврейского народа может осуществляться. Так вот, глава Китеса. Здесь говорится, ну, мы привыкли так считать, что это глава, где рассказывается о кризисе Золотого Тельца. И сейчас я смотрю, чтобы вовремя закончила. О кризисе золотого тельца. А что такое тетеса? Что означает вообще, какой глагол здесь, и какой здесь корень, и что этот корень обозначает? Ведь сама глава начинается с... Ну, мы ее сейчас читали, так что вы хорошо помните. Сейчас я просто прочитаю. Вот, и обратился Бог к Моше с такими словами. «Когда будешь ты проводить всеобщий подсчет сынов Израиля для определения их числа?» А на иврите написано «Ваедабер Адонай эль Моше лемор». «Ки теса эт рош бней Исраэль». Перевод совершенно не соответствует тому, что написано в тексте. В тексте нету никакого... в тексте нет... Ты дальше там уже идут слова, что проводя подсчет их... И они будут при этом давать половину шекеля. Понимаете? Для искупления их. Причем, как, почему нужно себя искупить? Почему нужно вдруг, так сказать, давать для этого полшекеля и именно при подсчете? То есть это все непонятно. И непонятно, как это связано с, ну, казалось бы, основной потом темой золотого тельца. Совершенно непонятно. Значит, вот я хотела рассказать про это название Китеса. Кто-то помнит этот урок, который я делала? Я не помню уже сколько лет назад. Но сейчас. Вот тут я успела написать такую маленькую презентацию, только... А, сейчас я сделаю, чтобы вы ее видели. Значит, мы должны посмотреть вот по нашей методике. Что мы должны посмотреть? Что обозначает корень, найти корень, во-первых, этого слова «теса», и посмотреть, что обозначает этот корень. Вот есть глагол «ласет». «Ласет». Когда стоит «тав» в конце, то это, и мы здесь видим две буквы корня, Син и Алиф, то это означает, что выпадает первая буква корня. Ну вот помните такие тагедра с такими глаголами, как лашевет, лалехет, лацет. Вы слышите, всюду в этих глаголах последняя буква глагола оказывается тав. И это не буква корня, это знак того, то есть это просто нужно знать, что это знак того, что в данном случае выпадает первая буква корня, а первые буквы корня, слабые, которые могут выпадать, это юд, гей или нун. Так вот, в данном случае, то есть мы должны в корневом словаре, где перечислены все корни по порядку, по алфавиту, мы должны поискать сочетание юд, син, алиф. Не нашли. Гей, син, алиф. Не нашли. А вот нун, син, алиф. Нашли. Оказывается, что это жениться и нести. Вот отсюда уже получаются очень далеко идущие выводы, но еще пока не касающиеся нашей главы. То есть, если человек женится, ну, производная, вот носе, например, это он. То есть это движение. Просто «ву» – «носе». Это значит, что он несет.
Защищит.
Или же он женится. И также нас... И также... Пожалуйста, у кого-то, я не могу сейчас выключить у вас аудио, у кого-то аудио включено, микрофон включен, и там звуки, которые включите. Значит, и также это существительное, это тема, ну, то есть тема, которая несет весь смысл, значит, там, например, собрание или весь смысл письма. И это
подлежащее.
Это, видите, мы сразу видим, что когда человек женится, то он как будто бы несет другого человека, ну, свою пару. То есть каждый из них в иудаизме не зря один и тот же глагол, и жениться, и выходить замуж, это одно слово. И каждый как бы на равных здесь. И один, и другой, их действия направлены не на себя, чтобы, ну, как мне классно, вот, что, как мне нравится, что у меня такой муж или такая жена, какие у меня хорошие, замечательные чувства по этому поводу. А их усилия направлены на то, чтобы поднимать другого человека. Вот. Значит, отсюда вот производная масаид, это грузовик, ну, который несет груз.
Алло.
Эдуард, извини, пожалуйста, это Таня Пятигорская. Я, у меня сейчас нет под рукой. У нас есть в молитвах иногда говорят так, Мелех, Всевышним говорят Мелехай Бенеса, Адон Олямим. Так это высокий такой, ну, который над всеми возвышается. И Наси – это президент, это тоже как бы главный. Леит Насе – это в Итпаэле глагол возвратный, то есть это гордиться, это когда человек сам себя как бы поднимает и возносится. Ну и вы знаете, что вот в тофисах мы заполняем Насуй, Насуа, то есть женатая или замужняя женщина. Масе – это ноша, и несуин – это брак, замужество. Масаумматан – это переговор. Да, так вот, значит, мы отсюда берем такой смысл. Нужно по контексту посмотреть, что нам подходит. Значит, Всевышний говорит – Китеса этрош бне Исраэль. То есть нужно это перевести так. Когда ты будешь поднимать голову сынов Израиля, то есть, ну, ты будешь их как бы возвышать, ты будешь их... Тут жениться не подходит. Вот. То есть это значит, что вот то, что дальше следует, это способ... повысить самооценку и придать какую-то значимость своему существованию вот этим бывшим, только что недавним рабам, которые вышли из Египта, и которые вообще еще не понимают, что вообще происходит и что они тут делают. Несмотря на то, что была встреча со Всевышним, но это было все в таком, знаете, лахаться и в такой стрессе, что маловероятно, что они вообще что-то оттуда поняли, вынесли. И они вообще не чувствуют, что, так сказать, изменилось, что они тут делают. Значит, Всевышний хотел им дать вот какой-то первый толчок, чтобы они... почувствовали себя, во-первых, объединенными, а во-вторых, почувствовали свою значимость, потому что все, что над ними делали до сих пор, это наоборот, это убить, так сказать, чувства человека. А он хотел их поднять духовно. Ну, я могу уже выключить, наверное, презентацию. Сейчас я попробую сказать. Дорогие товарищи, которые подсоединились слушать следующий урок. Я очень извиняюсь, но я не знаю, что с этим сделать. Вот. Значит, теперь почему здесь дальше... Ну, я не знаю, что делать. Сейчас, одну минутку, я попробую. Да. Так, ну хорошо. Так вот, ситуация, тут у нас уже мало времени остается. Ситуация состоит в том, что Всевышний хочет сделать подсчет. Почему он сейчас решил делать подсчет? Потому что на самом деле это событие, здесь по времени неправильная хронология идет. То есть уже грех Золотого Тельца произошел, а Всевышний говорит, что и там погибло много народу. И нужно было узнать, сколько осталось. То есть часть людей, 3000 были убиты как зачинщики, левитами, и часть людей погибла от мора, который, значит, останавливал потом Аарон. Так вот в связи с этим подсчет проводился. Теперь почему нужно было сдавать половину шекеля? И там сказано, что пусть дадут половину шекеля для своего искупления. Так вот, теперь становится понятно, что искупление – это искупление вот этого греха Золотого Тельца. Ну, как мы знаем, это полностью не искупило этот грех. Еще он был расписан по платежам и, по разным мнениям, в общем, очень долго еще выплачивался. Точно нельзя сказать, сейчас уже это закончилось или нет. Сравнительно еще недавно, так в историческом масштабе, еще он выплачивался. Но, значит, понятно, почему нужно сдавать как бы деньги. Теперь почему нельзя просто посчитать? Потому что опять же, Всевышний хотел показать, что нельзя еврею просто какой-то номер приписать, что каждый еврей должен чувствовать, что он индивидуальность. И вот то, что делали нацисты в концлагерях, вот они как раз тем, что они писали номера на руке, так вот это вот они вытравливали из человека это человеческое достоинство. И по человеческому достоинству, значит, нельзя, не соответствует это, сопоставить человеку номер. А вот если каждый сдает, ну, можно сдавать овечку, можно сдавать полшекеля. Теперь почему важно было сдавать полшекеля? Потому что как раз в это время будет делаться мешкан, и важно иметь средства на мешкан. А кроме того, это было сделано с дальней перспективой, потому что дальше, уже когда храм существовал, то это ввели как бы в традицию. Ведь не делали же подсчет каждый раз, когда каждый год в месяце Адар, правда? Этот махацит ашекель, заповедь, это махацит ашекель, собирать по полшекеля, она стала делаться без всякой связи с переписью населения. Просто в последнем месяце, начиная с последней субботы предыдущего месяца Швата, так она начиналась, и можно было ее делать до Пурима. Потому что следующий месяц Нисан, это уже первый месяц года, и жертвенные животные должны были использоваться уже новые, так сказать, купленные вот в новом году. Нельзя было пользоваться жертвенными животными прежними. Значит, нужно было иметь деньги. Кроме того, еще в храме есть очень много всяких нужд. Нужно ремонтировать, нужно там улучшать и так далее, обновлять. Короче говоря, это собирались деньги раз в году на нужды священные. Поэтому это как священный шекель, на священные нужды. Когда не стало храма, так это мы собираем исключительно для синагоги, для общины, для благотворительных целей. Значит, это все тратится только тоже на что-то такое, так сказать, священное. Теперь, почему половина шекеля? Это тоже воспитательный момент, потому что каждый должен был прочувствовать, что он, как вот сейчас это принято, такое выражение есть, молодежь говорит, что я хочу почувствовать себя частью чего-то большего. То есть, чтобы они почувствовали, что они не являются, вот опять же, просто как бы индивидуумами, ну, скажем, в пределах своей семьи, вот у них есть коллектив. Нет, что у них есть, они являются частью чего-то большого. То есть вот эта вот идея единства. И еще здесь впервые было сказано, что считаются мужчины только, женщины, дети, молодежь до 20 лет. Они не подсчитывались, а подсчитывались те, кто идет в армию. То есть это прямо было сказано. То есть в данном случае они чувствовали себя уже объединенными, ну вот хотя бы таким способом, что они все вместе, они защищают свои семьи, свой народ, своих жен и детей. И это уже какая-то миссия, знаете, которую они могут осознать. И таким образом действительно их, ну, голова поднималась. То есть, значит, а дальше... Несмотря на то, что рассказывается о падении, вот о грехе Золотого Тельца, но мы должны это рассматривать как кризис. Я уже сказала, что это рассказ фактически о первом кризисе. Вся книга Бамидбар, книга становления народа, она будет посвящена становлению народа. Вот едух, но становление народа, это как становление человека. Оно может проходить только через кризисы. То есть кризисы – это на самом деле благотворное понятие, благотворное явление. То есть только когда человек преодолевает кризис, что значит кризис? Вот он идет по жизни, он так может немножечко подниматься, а потом он упирается в стенку. И эту стенку пройти, то есть дальше идти, он не может, это называется экзистенциональный кризис, то есть он в рамках вот своего теперешнего состояния, он не может преодолеть эту стену, значит, что он должен сделать? Пробить ее тоже невозможно. Он может только подняться на ступеньку так, чтобы стать выше этой стены и перейти через нее. Так развивается ребенок, и так же точно развивается народ. Так вот, это тоже, этот грех тельца, он был частью программы, программы взросления, программы становления народа. То есть, когда этот кризис был преодолен, они поднялись. Они поднялись над этой стенкой и уже дальше должны были быть. На самом деле есть другое описание. Есть описание, что евреи у горы Синай, что они поднялись на невероятную высоту. и что если бы они остались на этой высоте, то история пошла бы уже иначе. Но они упали с нее, упали, сделав этого тельца. Но все равно, так сказать, упав, они все равно потом должны были подниматься. Понимаете? Значит, говорят, чем для того, чтобы подняться, то нужно перед этим упасть. Значит, таким образом, ну, я сейчас не имею времени там рассмотреть еще другие как аспекты, которые описываются в главе, но они все вот таким, с этой позиции их легко объяснить, что они все действительно объединяются вместе идеей поднятия духовного. Ну хорошо, дорогие мои, мы должны прерываться, потому что сейчас уже 27 минут, и я должна дать время другому собранию. Спасибо большое за то, что вы тут. Я хотела еще дать возможность вопросы задавать, но вы можете писать в группы.
А будет следующий урок?
Шаббат шалом.
Да, у нас по вот там в объявлении, в этом линке, там это по четвергам вообще мы делаем в 6:30 уроки. 6:30 до 8. И вот это курс, который занимается анализом корней для того, чтобы понять, что на самом деле в Торе написано. Вот, всего хорошего, шаббат шалом.
Спасибо большое. Шаббат шалом.
Я очень извиняюсь, я не дала возможности всем высказаться. Пишите в группу ваши вопросы, и мы таким образом сможем это обсудить.
Спасибо большое, Таня.
Всего хорошего. Я очень рада, что мы наконец увиделись. Пока.